Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. В начале этого часа в нашем эфире программа «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». Далее мы предложим вашему вниманию программу «Апостол».
Между храмом и библиотекой. Мнение историка. У нашего микрофона доктор исторических наук Дмитрий Володихин.
Здравствуйте, братья и сестры. С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И сегодня мы поговорим об одной замечательной книге. Несколько лет назад вышло собрание сочинений Алексея Константиновича Толстого, но это не значит, что каждому потребуется все собрание сочинений. И правильно и хорошо, что сейчас переиздаются его знаменитейшие литературные труды. Вот передо мною совершенно особенное, необыкновенное издание его романа, или, как он сам считал, повести времен Иоанна Грозного «Князь Серебряный». Издание это осуществлено издательством «Проспект» в серии «Собиратели земли русской». И, как и во всех томах «Собирателей земли русской», в этой книге, помимо центрального произведения, литературного, как и во всей серии произведения, есть, во-первых, труды классических историков дореволюционного прошлого, Николая Михайловича Карамзина и Василия Осиповича Ключевского, ну и научное предисловие вашего покорного слуги Дмитрия Володихина. Но понимаете, какая вещь? Приступая к комментированию труда Алексея Константиновича Толстого, я вовсе не собирался рассказывать об эпохе, рассказывать о том, что такое опричнина Ивана Грозного, которая и составляет фон для развития сюжета «Князя Серебряного». А для меня гораздо интереснее было другое. Алексей Константинович Толстой занимает в классической русской литературе место главного христианина-писателя. Можно иначе перефразировать титул королевский, говорили «наихристианнейший король». Так вот, Алексей Константинович Толстой – наихристианнейший писатель русской литературы. И более преданного идеалам православия, более чисто, прямо, ясно верующего литератора на всем колоссальном пространстве золотого века русской литературы я вам назвать не могу. Попробуйте и вы отыскать. Ей-бог, я уверен, что вы убедитесь в моей правоте. Алексей Константинович Толстой – нечто необъятно православное на пространствах русской литературы. И, к сожалению, для русской образованной публики самой известной его вещью является сатирическая поэма «История государства российского от Гостомысла до Тимашова». Ну, какой образованный русский не знает ее? Она разобрана на цитаты. Но для самого автора эта поэма никогда не была центральной в сумме его литературных трудов. Это, в сущности, баловство, шутка. Ничего такого, на что Алексей Константинович Толстой возлагал бы серьезные надежды в смысле просвещения умов. Он, конечно, имел сатирический талант, но в ядре своего творчества хранил глубокую печаль о несовершенстве мира. Это, знаете ли, человек, у которого грусть от этого ощущения отбрасывает тень на все его произведения. Некоторые из них, в сущности, и завершаются подтверждением того, что люди испортили мир, совершенный мир, созданный Богом. Лишь время от времени обнаруживаются нотки оптимизма. Мировидение его и весь ход литературных исканий его подчинены по преимуществу одной идее – увидеть и показать читателю, как проступают черты незыблемой вечности на тонкой материи быстротекущего времени. Алексей Константинович не то что понимал, наверное, это просто входило в состав самого существа его души, его мировидения, а то, что вечность – это всегда и неизменно субстанция, находящаяся в уме у Господа Бога. И Господь Бог у него всегда и неизменно понимается, безусловно и безоговорочно, в рамках православной ортодоксии. Следовательно, и вечность у Алексея Константиновича задает времени эталоны. Вечность божественна. Время – это то, что декорируется людьми. И время в лице литературных персонажей, действующих в сонме их страстей, в борении с соблазнами, в совершении грехов, но и вместе с тем, и с благочестием, и с тем, что в них есть и добродетель. Вот это время держит экзамен на соответствие эталонам вечности. Ну вот, наверное, самым ярким произведением, в котором есть определенный оптимизм, была поэма Алексея Константиновича Толстого «Иоанн Дамаскин». Там большой святой, одновременно величайший христианский поэт своего времени, проходит через тяжкие испытания. В итоге сам Господь дает оправдание его творчеству. Ромейская империя, ну, сейчас ее называют Византией, в целом, и славное монашество ее, в частности, словно испытываются вместе с главным героем, и вместе с ним же с честью выходят из испытаний. Ну, а вот что касается русской исторической реальности, то Алексей Константинович Толстой к ней более суров. Он во всем своем творчестве, на мой взгляд, не дает образцов подобного духовного триумфа. Вообще персонажей, которые отвечают эталонам вечности, у него немало. И мы сегодня поговорим о некоторых из них, но само устройство общества, оно раз за разом так или иначе этот экзамен проваливает. И Толстой в сущности обращается к своим современникам, говоря, вот посмотрите, наши предки ошибались, хотя и были верующими людьми, но попробуем из их падений извлечь нравственные уроки. Это очень важная линия в творчестве Алексея Константиновича Толстого. Русская реальность у него порождает время от времени личностей, способных к величию духа, Таков, например, сын и наследник Ивана Грозного, царь Федор, в знаменитой пьесе Алексея Константиновича Толстого «Царь Федор Иванович». Понимаете, отпрыск громокипенного монарха, вроде бы просто умом, слаб в государственных делах, но его доброта и его вера столь велики, что даже недоброжелатель государя, великий полководец того времени, князь Иван Петрович Шуйский, вынужден поклониться ее святости, вынужден признать ее, вынужден изумиться его глубине. Федор Иванович даже в ошибках своих и то свят. Он блаженный, он уподобляется Христу и отрывается от времени своего, а время наполнено низкими интригами и борением корыстолюбивых политических сил. Ну, а теперь вот, собственно, к повести, или скорее по нынешним представлениям, к роману «Князь Серебряный». Главный герой этого романа, Никита Романович Оболенский Серебряный, это собирательный персонаж. Для того, чтобы создать его Алексею Константиновичу, потребовались биографические данные нескольких людей того времени. Никита Романович Серебряный, ну, совсем не блаженный, характер его бесконечно далек от характера доброго государя русского Федора Ивановича. Но своими достоинствами князь словно бы отделен от других людей. Вот это очень важный момент. Никита Романович истинно верует, обладает мужеством, как подобает представителю военнослужилого сословия, то есть прежде всего воину. И, кроме того, Серебряный, конечно, человек чести. Притом честь его, она как сверкающий клинок. Ничто ее не способно согнуть, сама же она все разрезает. Никита Романович не способен лгать. Никита Романович не способен интриговать. Никита Романович даже хитрить не способен, даже ради посольского обычая на переговорах. Ему не свойственно подлечить, ему не свойственно искать себе пользы за счет других государевых служильцев. Он прям прозрачен, тверд, будто кристалл горного хрусталя. Таким и следует быть царскому воину. Можно сказать, он устроен просто. Но понимаете, какая вещь? Эта христианская простота князя такова, что можно назвать ее правильной и даже эталонной. Серебряный – это князь Мышкин 16-го столетия. Ему сам Василий Блаженный, встретив посреди улицы, говорит: «Ты мне брат, я тотчас узнал тебя, ты такой же блаженный, как и я, и ума-то у тебя не более моего, я все твое сердце вижу, у тебя там чисто». Чисто, одна голая правда. Мы с тобой оба юродивые. И в начале повествования князь Серебряный возвращается из дальних мест, желает соединиться со своей возлюбленной, невестой Еленой Дмитриевной из боярского рода Очиных Плещеевых. Знаете, я пересказывать сюжет не буду, это бесполезно, бессмысленно, это классика, и пересказывать ее, в общем, совершенно не стоит. Но вот хотел поговорить о том, что соединение этих двух людей, князя Серебряного и Елены Дмитриевны Очиной Плещеевой, и высекает ту искру, из которой рождается сюжет. Перипетии, которые направлены на то, чтобы эти два человека могли вступить в брак, но устройство общества и новомодные обычаи, страшные, искажающие нравственную суть христианского царства, мешают им, и единственным честным выходом для князя Серебряного становится смерть в бою за Отечество, и единственным честным, правильным христианским выходом для его возлюбленной и невесты Елены Дмитриевны становится уход в монастырь. Елена Дмитриевна, кстати, еще один пример человека, устроенного эталонно. Человека, который в сущности не проваливает экзамен, который сдает в вечности Господней. И притом Алексей Константинович, в отличие от русских писателей, как бы правильно выразиться, более поздних времен, наверное, никогда над подобной правильностью не иронизирует. Он показывает с почтением. Правильному человеку тяжело жить, но вера и честь дают ему огромную силу. Эта сила позволяет ему преодолевать житейские невзгоды. Вот Елена Дмитриевна скромна, целомудренна, чиста. Она желает донести все эти свои достоинства до брака с любимым человеком. Что ж тут может быть неправильно? Это же ситуация, органичнее которой на свете мало что можно придумать. По мне, так вообще ничего нельзя придумать. Что же лучше? Какой еще надо быть женщине в старомосковской эпохе, на дворе середина 16-го столетия? Елена, как барышня аристократического происхождения, а отчины Плещеевы, это боярский род, она столь же идеальна в своей роли, в своей функции, сколь идеален князь Серебряный в роли знатного титулованного воина. И на протяжении всей книги оба, и Елена, и ее возлюбленный, ни разу не отступили от своих добродетельных принципов. Оба не поддаются на соблазны, не рабствуют у страха, не опускаются до хитрости, до низости, до греха. Оба остаются чисты, но проблема-то вся в том, что отдельные личности остаются чисты, нравственны, честны, прямы. А общество устроено так, что в нем правит государственный интерес, и так он устроен, этот государственный интерес и весь государственный быт, что огромную власть приобретают корыстолюбцы и честолюбцы. В этом смысле, конечно, Алексей Константинович Толстой пишет опричнину в красках темных, как то, что ломает нравственность в русских православных людях той эпохи. И общество скверно, отдельные люди хороши. Эти отдельные люди не были временем, эпохой, обществом сломлены. Но они не смогли сыграть свою роль до конца так, как им было предназначено. А именно, стать счастливыми мужем и женой. Наплодить детей и дать своим наследникам эту самую чистоту и нравственность в полной мере, как они сами ею обладали. Это одна из самых трагических вещей в русской литературе. Она показывает, что добрым христианином в любую эпоху быть можно и должно. И она также показывает, что очень часто эпоха за это может человека закопать. Если он не сломается, то его ждет очень тяжелая судьба. Ну что тут скажешь? 20 век это подтвердил в полный рост. Тоже было так много государственного интереса, в тени которого было море просто, корыстолюбие, лустолюбие. И тоже христиане, тысячи праведников наших, исповедников, остались стоять в своей вере несломленными. Так что, знаете, что я вам скажу? Конечно же, формально «Князь Серебряный» — это книга о XVI веке. А вот неформально она и про XIX, и про XX, и про XXI, и еще надолго вперед. Советую вам приобретите. «Собиратели земли русской», издательство «Проспект», Алексей Константинович Толстой, «Князь Серебряный», повесть времен Иоанна Грозного. Благодарю вас за внимание. До свидания.
В эфире радио «Радонеж» прозвучала очередная программа «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». У нашего микрофона был доктор исторических наук Дмитрий Володихин. В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц. Oh. Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39.
Есть опасность даже на молитве не быть откровенным пред Богом и многое скрывать в кустах, как сделал Адам после грехопадения, то есть загонять на задворки сознания, завалить хламом всякого самооправдания. Это очень опасно. А главное, совершенно не достигает цели, ибо Господь все равно знает все, даже раньше, чем мы сделаем что-либо неладное. Надо в молитве всегда себя обнажать пред Богом и каяться пред Ним, и просить у Него прощения и исцеления больной души своей. Игумен Никон Воробьев.
Апостол. В этой программе протоиерей Георгий Климов и Евгений Никифоров беседуют на темы апостольских посланий. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Сегодня мы будем читать и размышлять над главой 3 из посланий к филиппийцам святого апостола Павла. Я буду читать, а толковать попрошу протоиерея Георгия Климова. Итак, «Впрочем, братья мои, радуйтесь о Господе. Писать вам о том же для меня не тягостно, а для вас назидательно. Берегитесь псов, берегитесь злых делателей, берегитесь обрезания, потому что обрезание, мы, служащие Богу Духом и хвалящиеся Господом Иисусом Христом, и не на плоть надеющиеся, хотя я могу надеяться и на плоть. Если кто другой думает надеяться на плоть, то более я. Обрезанный 8-й день из рода Израилева, колена Вениаминова, еврей от евреев, по учению фарисеев, по ревности гонитель церкви Божией, по правде законной, непорочный. Но что для меня было преимущественным, то ради Христа я почел тщетою. Да и все прочее почитаю, читаю ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за ссор, чтобы приобрести Христа. И найтись в Нем не со своей праведностью, которая от закона, но с тою, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере, чтобы познать Его и силу воскресения Его, и участие в страданиях Его, сообразуясь смерть его, чтобы достигнуть воскресения мертвых. Вот тут, с одной стороны, все вроде бы понятно, а с другой стороны, немножечко, как всегда у апостола, бывает такой, видимо, разговорный стиль, и он так очень витиевато говорит, и не все понятно. Итак, братья, радуйтесь о Господе, и он дальше говорит замечательные слова. «Писать вам о том же для меня не тягостно, а для вас назидательно». А дальше вдруг, вот он такие говорит ласковые слова, что «пишу для вас, ну, радуюсь». И вы читаете, радуйтесь тоже. То есть для вас назидательно, то есть все полезно. Ну, а дальше «берегитесь псов, берегитесь злых деятелей, берегитесь обрезания». Что он здесь говорит?
Мне вот кажется, что вот первый стих 3 главы, он должен быть, в общем-то, добавлен как завершающий вот к предыдущей теме, о которой мы тоже говорили относительно вот слов апостола Павла о необходимости радоваться общению друг с другом, смиряться друг перед другом. И этот стих тогда, в общем-то, встает на место, сказав там, и я помните об апостоле Тимофея, о Епафродите, о их, ну что ли, желании всячески угодить филиппийцам, и призвав, вторая глава заканчивается, «примите его в Господе со всякой радостью, таких имейте в уважение». И вот апостол Павел как говорит, и еще раз, мне не в обузу еще раз призвать вас к радости, радуйтесь. Вот в этом повторении для апостола Павла именно назидание происходит. И вот эта тема закрывается. Но помимо радости, и в этом мире радости от общения друг с другом, апостол сразу начинает настраивать и на более серьезный лад по отношению к жизни филиппийцев, потому что не все так радужно вокруг них.
И не надо быть благодушным чрезмерно.
Благодушным, слабодушным не надо быть, потому что апостол Павел-то, конечно, от Епафродита знает, что и филиппийскую общину пытаются внедриться иудействующие. Вот эта опасность иудействующих, она заключается в чем? Ну, в таком, ну что ли, вот в плане учения о спасении. То, что иудействующие пытаются всячески убедить человека в том, что жертвы Христовой, совершенной нашим Господом, недостаточно для спасения. Что помимо этого нужно еще исполнять дела закона. Как бы в добавление к тому, что совершил Христос.
Но закон-то...
Закона.
А какого закона?
Не правил и закона веры, а именно закона ветхозаветного. Обрядового закона.
Обрядового.
Обрядового
закона. То есть не тот закон, который Моисей дал, 10 заповедей Божьих, которые мы принимаем...
Это нравственное не украде, учение, на котором стоит и наше учение о спасении. Да, а именно вот этого обрядового ветхозаветного законодательства. Самого что ни на есть. Но оно-то здесь апостол Павел как раз и вскрывает этот момент. Используется иудействующими не из-за желания действительно привести к спасению людей, нет, а исключительно из-за своих корыстных целей. И вот эта корысть, которую пытаются вот облечь, в общем-то, в необходимости исполнения дел закона иудействующие, апостол Павел очень сразу начинает резко как бы обозначать. Видите, он трижды слово «берегитесь» повторяет, то есть тем самым свидетельствуя о, ну что ли, колоссальнейшей важности вот этого, ну что ли, момента быть очень внимательным к тому, кто их окружает.
Да уж не просто говорить, что это опасные люди, да, и так далее. Он говорит, псы!
Да, берегитесь псов. Вот, ну, пес, конечно, на языке ветхозаветного иудея – это нечистое животное. Когда Господь в Евангелии говорит, не давайте святыни псам, святитель Иоанн Златоуст вот здесь псов слово толкует или понимает именно как тех, кто пребывает в постоянном неисцельном нечестии. А что это значит нечестие? То есть при всем понимании, как оно есть, человек отказывается вот во что бы то ни стало принять такое учение. И вот эти нечестивцы в данном случае, они называются псами, потому что пес, он в любом случае, говорит святитель Иоанн Златоуст, чтобы ему не дали, он растерзает зубами. Для него не существует понятия святыни. Вот в данном случае берегитесь таких псов. Дальше, берегитесь злых делателей. Ну вот сам по себе термин синодальный, он ну, немножко как бы уводит в другую область. Вообще злых делателей, термин греческий, он обращает внимание читателя на то, что они исключительно в своих корыстных целях действуют, вот эти злые делатели. А дальше берегитесь обрезания. Надо сказать, вот смотрите, конец второго стиха, берегитесь обрезания, и начало третьего, потому что обрезание мы. Здесь слово обрезание в конце второго стиха и в начале третьего обозначается апостолом Павлом разными терминами. То есть то обрезание, которого нужно беречься, вот термин, используемый в греческом языке, оно на русский переводится «берегитесь вот этого внешнего уродства, которое могут вам доставить». А истинным обрезанием он называет себя. Почему? Потому что именно через апостольскую проповедь сердце человеческое, ну что ли, лишается вот этой вот крайней плоти, которую называют жестокосердием. Сердце становится податливым для божественного закона от апостольской проповеди. Поэтому апостол Павел говорит, что нужно беречься вот этого внешнего обрезания, которое только лишает человека крайней плоти, а наоборот, нужно принимать апостольскую проповедь, которая есть обрезание по духу.
Но он жестко здесь говорит, да. Мы, служащие Богу духом,
да.
И не на плоть надеющийся.
Не, на плоть,
не плоть.
Верно.
Не любые обряды. Что бы там, сказать, ни делал, сколько бы там ни стоял на литургии, там 7 часов, как эти говорят старообрядцы. Что бы там ни вытворял, сколько бы акафистов ни прочел. Если ты не служишь Духом Богу,
да.
Ничего, это ноль.
Да, конечно, стояние на литургии – это не ветхозаветный обряд, но иногда он может стать и таковым, когда человек начинает уповать исключительно на вот то, что он делает.
На плоть.
На плоть уповать, да. И вот здесь апостол Павел для придания, ну что ли, авторитета своему учению, что именно так, как он учит, надо поступать, беречься, не обращать внимания, он начинает, что ли, говорить о себе. Ну, очень важные, наверное, конечно, для читателей моменты, чтобы они доверились апостолу Павлу. Уж он, апостол Павел, лучше других знает, что это действительно так. Он знает, что такое ветхозаветный обряд. Почему? Потому что называет себя. Если кто другой может надеяться, то я тем более. обрезан восьмой день. Это что значит? Это значит, что он, ну что ли, до корня ногтей, что ли, он иудей был таковым. Он не прозелит, там, принявший где-то в поздние годы иудейство, обрезался. Нет, он восьмой день по закону полностью был обрезан. Дальше, он говорит, он от колена Вениаминова. А, между прочим, у иудеев только два колена. Иудея, Иуды, колено Иуды, и колено Вениамина не изменили Богу, вот, в служении ложным богам. То есть он более ортодоксален, чем прочие иудеи или прочие евреи. Евреи от евреев, то есть у него вроде нет вообще никого из там прозелитов, каких-то иноплеменников и так далее, видите, по учению фарисей. То есть дальше он говорит, если уж апостол Павел придерживался лучшего учения, которое было у иудеев, это фарисейство, то он принадлежит к этому. По ревности гонитель церкви Божией, то есть он ревнителем был в деле, ну что ли, богоугождения. По правде законы, то есть по закону ветхозаветному, он вообще святой, потому что к нему комар носа не подточит в плане того, что он все от и до исполнил. Поэтому, как бы, получается, апостол Павел, как никто другой, может надеяться на обетование закона, то, что он стяжет праведность. Но дальше апостол Павел говорит, но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою, то есть ненужными, уводящими от цели моментами. И дальше говорит, почитаю все тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса Господа моего. Для него я почитаю от всего.
Зазор.
Да, от всего отказался. Почитаю зазор, чтобы приобрести Христа. Но сор, вот термин, насколько я помню, в греческом он стоит, это сор, который выметает из избы, то есть ненужное, и выбрасывает. И вот эти преимущества, которые должны были сейчас вот иудействующие филиппскую общину прийти и начинать их выставлять как необходимые условия спасения, вот это все апостол Павел говорит, я взял и выбросил, как мусор, как сор, как ненужное, то, что уводит от Христа. Ради чего? Ради того, чтобы истинную праведность стяжать. Ну вот здесь слово «праведность», которое использует апостол Павел, конечно, для нас должно быть понимаемо как спасение. Потому что в противном случае тогда мы зацикливаемся на термине «праведность» как такой хороший, всех устраивающий паинька. Нет, здесь речь идет о другом. И апостол Павел говорит, что вот эта праведность только и исполнение заповедей Божьих, и праведность, которая основывается на отвержении всего ветхозаветного обряда, она человеку открывает истинное спасение через именно, вот как он говорит, чтобы достигнуть воскресения мертвых.
Говорю так не потому, чтобы я уже достиг,
да,
или усовершился, но стремлюсь, не достигну ли и я, как достиг меня Христос Иисус. Братья, я не почитаю себя достигшим. Я только забываю заднее и простираюсь вперед, стремлюсь к цели, к почести высшего звания Божия во Христе Иисусе. Так, кто из нас совершен, так должен мыслить. Если же вы о чем иначе мыслите, то это Бог вам откроет. Впрочем, до чего мы достигли, так и должны мыслить и потому жить правилу. Подражайте, братья, мне. И смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеет им нас. Ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают как враги креста Христова. Их конец – погибель, их Бог – чрево, и слава их в сраме, они мыслят о земном. Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя нашего, Господа нашего Иисуса Христа. Вот эти стихи, батюшка, я прошу вас, потому что здесь очень много сказано, такого очень высокого и требующего комментария.
Вот апостол Павел, уча филиппийцев беречься иудействующих, конечно, когда начал говорить о своих достоинствах, о своих, ну, в общем-то, правах на обетование, а потом сказав, что он все это пренебрег ради того, чтобы познать Христа, чтобы быть с Христом, чтобы его праведность была праведностью, доставляющей спасение, видимо, понимал, что могут тогда филиппийцы подумать, апостол Павел уже спасся. И вот здесь апостол Павел обозначает очень важный момент, конечно, и актуальный, что до тех пор, пока человек находится в теле, он должен помышлять о лучшем и о большем, забывая заднее, как апостол Павел учит, простираясь в переднее. То есть, действительно, столько было сделано апостолом Павлом, что, уповая на те дела, которые он совершал, те чудеса, те, ну что ли, вот, благовестнические труды ради Христа, можно было подумать, как я много сделал, какое я уже Царство Божие заслужил. Но апостол Павел говорит, и вот тоже на этом нельзя зацикливаться, потому что, действительно, как будто ничего тобой не было сделано, иди вперед, простирайся вперед в познании, в общем-то, конечно, и божественной воли, с одной стороны, а с другой стороны, в откровении, ну что ли, вот в очищении своей совести, которая тебя будет все дальше и глубже, ну что ли, вводить в дело, ну что ли, стяжания истинной праведности. Вот когда вот он говорит здесь, и так, кто из вас совершен, так должен мыслить. Если же вы о чем иначе мыслить, то и это Бог вам откроет, то, ну ведь получается что? Что верующий человек, он не может быть сразу вот идеально все, то есть взять и понять, вот как оно есть на самом деле, как спасаться. То есть по мере человека, ну что ли, вот углубление в себя, по мере вот именно этого важного процесса покаяния, открывается перед человеком все больше и больше глубины или откровения о спасении. И то, что казалось человеку, ну, до недавнего времени, что оно именно так, с течением времени, если ты подвязаешься, оказывается, что немножко может быть по-другому. Вот об этом апостол Павел очень, как бы, ну, пытается сказать.
Но он вот очень важные вещи говорит. Братья, я не почитаю себя достигшим, а да, только забывая заднее, простираюсь вперед.
Да, стремлюсь к цели, к почести высшего звания. Видите, вот заднее – это вот то, что
не
было сделано.
Не оборачивайся назад.
Да.
Стремись, да, к Богу.
Не уповай на свои труды, сделанные. Да, 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 потому что они сделаны ведь тобой ради твоего спасения. Если ты еще не спасся, значит, делай больше. Иди и готовься к более, может быть, сложному, трудному, важному.
А вот кто здесь упомянут, ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают как враги Христа Христова.
Да.
Их конец погибель, их Бог чрево, и слава их в сраме, а они мыслят о земле.
Ну вот здесь апостол Павел возвращается опять вот к этим лжеучителям, и опасность их ведь заключается, опять же, в чем? Не в том, что они какие-то внешние враги. Это не просто вот иудеи, пришедшие, допустим, из Иудеи, которые остались при своем обряде, которые вот имеют свое учение. Нет, это именно те, кто вошел уже в Церковь Христову, кто крестился во Христа Иисуса, кто, может быть, добился каких-то особых вот почестей со стороны
должности
церкви, да. Но именно замкнувшись на себе, вот как апостол Павел об этом говорит, ища своего, превратился вот в этого лжеучителя. И для человека неискушенного, который, ну, вот только пришел к вере, они могут очень большую опасность, в общем, представлять, причем лжеучителя.
Как и слова-то сказано, заботиться о чреве.
Ну, вот, да, именно
как
апостол
поесть,
Павел
попить,
скрывает, что
как,
они ищут своего.
Как своим семьям что-нибудь такое доставить.
Да, верно.
Как квартирку прикупить, машину прикупить, какую-то, ну, там, повозку.
Ну, видите, их слава в сраме, они мыслят о земном. Вот эта вот мысль о земном, она всегда же отличает лжеучителя. История церкви, древней церкви, новейшей церкви, она вот нам свидетельствует об этом, что лжеучителя, именно они всегда, ну, ищут не того, чего следует искать истинному учителю. И вот в данном случае апостол Павел как бы говорит, что они поступают как враги креста Христова. А вот крест Христов, как мы понимаем, ведь это, который вдохновляет и нас на дела крестоношения. Это всегда то, что выводит тебя за пределы поиска земного. То есть, пытаясь вот совершить свое крестоношение, я всегда понимаю, что это идет вопреки вообще логике мира, лежащего во зле. Это всегда неприятно мне, как ветхозаветному человеку. Мне неприятно исполнять заповеди Божии. Но я понимаю, что не исполнив этого, я не окажусь со Христом. И вот здесь для апостола Павла, ну, как бы очень важно, ну, что ли, обозначить этот момент, вот эту всю опасность, которая, как мы понимаем, на все времена в церкви будет присутствовать.
И вот самое главное, о чем он говорит-то, что он говорит, что он их хвалил, то есть они, в общем-то, одно время подавали какие-то надежды, и он их славил, и как-то они, собственно, не в общину христианскую вошли, да? Но в результате, он говорит, даже со слезами, говорю, поступает, как враги Христа Христова, их погибель, их Бог чрево, и слава их в сраме, они мыслят о земном. И дальше. А наша, вот это, кстати, критерий, наверное, всем да. нам, как разобраться, где добрый пастырь, где недобрый. Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя нашего, Господа Иисуса Христа, который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его силою, которую Он действует и покоряет себе все.
Ну да, вот тут действительно... Можно сказать, в устах апостола Павла звучит, что ли, своего рода гимн будущему веку. И очень важные, конечно, слова, тезис «наше жительство на небесах», «откуда мы ожидаем Спасителя». Поэтому мы действительно сверяем, на самом деле, где мы и с кем. И когда в символе веры исповедуем, что чаю жизни будущего века, мы тем самым свидетельствуем, что здесь мы... Ненадолго, не навсегда тем более, и не для того, чтобы здесь свое счастье какое-то, благополучие устраивать, а забывая заднее, простираться в переднее, но апостол Павел вот этот последний, что ли, стих, да, 21-3 главы, дает как, ну что ли, великое утешение, сладостное утешение тем, кто страдает в этой жизни, поскольку мы понимаем, что и гонения на филиппийских христиан, они были не за горами, и, может быть, уже начинались. И вот в данном случае апостол Павел показывает вот это величие, которому призван человек, видите, ссылаясь на то, что наше уничиженное сейчас тело Господь преобразит так, что будет сообразно славному телу Его, Его воскресшего Христа. Вот оно, величие и слава, которой нас Господь призывает.
Никакие,
только нужно покориться.
И никакие его. Бутики, никакие суперкары, никакие, там, не знаю, дома в каких-нибудь престижных районах, ну, ничего не принесут, потому что жизнь так скоротечна, видишь, как все быстро проходит, ничего не прибавит вам. А наше жительство, вот когда ты живешь на небесах, ну, как-то стараешься, конечно, ну, хоть да. немножечко там видишь, как там чуть-чуть читаешь жития святых, и видишь, как они жили. И сейчас очень много святых людей, по-настоящему их видишь и знаешь, в общем-то. Это так радует. Люди, у которых жительство на небесах, и думается, вот туда-туда, там наша Рублевка, там наша самая замечательная жизнь. Наверное, я думаю, что нужно пожелать нашим слушателям стремиться к этому. К жительству на небесах.
Да, нужно стремиться, конечно, ну, как мне кажется, все-таки к раскрытию вот этого откровения, которое нам оставили святые апостолы, вот, и прислушиваться, учиться прислушиваться к их вот этим очень простым, как нам иногда кажется, банальным, общим словам, но в которых, конечно, заключается великое утешение и великие предупреждения, как нам жить.
И, как вы сказали в начале нашей беседы, великая мудрость. Вот это да. действительно истинная мудрость, которую мы не должны затенять лжемудрованиями всякими, сложностями каких-то построений, в которых мы путаемся и ничего не разберем толком на самом деле. А, в общем-то, все просто. Полюби Христа. Но вот полюбить Его правильно, как оказывается, да. как апостол говорит, это сложно. И вот эти уроки любви Христовой, как правильно любить, вот сегодня мы старались, мне кажется, с вами разъяснить нашим слушателям. Спасибо большое, батюшка. Сегодня мы читали, толковали 3 главу послания святого апостола Павла к филиппийцам.
Всего доброго.
Вы слушали программу «Апостол». Евгений Никифоров читал, а протоиерей Георгий Климов пояснял послание святых апостолов.
Свои пожелания и комментарии вы можете оставить на нашем сайте radonezh.ru.
Радость моя, наступает пора покаянная. Радость моя, запожарилась осень вокруг. Нет ничего на земле постоянного. Радость моя, мой единственный друг. Нет ничего на земле постоянного. Радость моя, мой единственный друг. Желтое, красное, все разноцветное. Золотом, золотом усланы рвы. Прямо в лицо роднику безответному. Ветер повыбросил мелочь листвы. Прямо в лицо роднику безответному. Ветер повыбросил мелочь листвы. Затосковали деревья бесправные. В ризах растерзанных гибели ждут. Лишь золотые кресты православные. Радость моя, нас в бессмертие зовут. Лишь золотые кресты православные. Радость моя, нас в бессмертие зовут. Радость моя, это суетность грешная. Даже на паперть швыряет листы. Но возжелали покоя нездешнего. Белые церкви, святые кресты. Но возжелали покоя нездешнего. Белые церкви, святые кресты. Их не прельщают купюры фальшивые. Не привлекает поток золотой. Нужно ли вам это золото лживое? Вам, лобызающим вечный покой. Нужно ли вам это золото лживое? Вам, лобызающим вечный покой. Белые церкви светлеются издали, благовествуя о мире ином. Живы еще проповедники истины. Радость моя, не скорби ни о чем. Живы еще проповедники истины. Радость моя, не скорби ни о чем.
церкви исполнены кротости. Ими до днес освещается свет. Радость моя, что кручинишься попусту. Белым церквам нынче тысяча лет. Радость моя, что кручинишься попусту. Нашим церквам нынче тысяча лет. Выжили вы, бессловесные зрители. Бури прошли, расточились в рази. Сколько всего за века перевидели. Белые церкви, осколки Руси. Сколько всего за века перевидели. Белые церкви, осколки Руси. Белые церкви плывут в бесконечности. О, кладенцы неземной чистоты, непокоренные граждане вечности. Белые церкви, святые кресты, непокоренные граждане вечности. Белые церкви, святые кресты. Вас не касаются запахи тленные. Этот октябрьский отчаянный пир. Белые церкви, твердыни вселенные. Не устоите, развалится мир. Белые церкви, твердыни вселенные. Не устоите, развалится мир. Звон колокольный летит сквозь столетия. Встретим же в храме молитвенный час. Радость моя, мы с тобой не заметили. Осень уже за порогом у нас. Радость моя, мы с тобой не заметили. Осень уже за порогом у нас.